Подкаст «Некритично». Теория в искусстве. Необходимость или излишество? Здравствуйте! Вы слушаете «Некритично» — подкаст про искусство, культуру, моду и все, что между ними. Подкаст ведем мы, два искусствоведа. Я, Вероника Никифорова. Компанию мне всегда составляет Алина Максимова. Алина, привет!
Привет-привет!
Сегодня обсуждаем тяжеловесную тему, теорию и философию, их применимость к искусствоведческим исследованиям и шире вообще к cultural studies, art studies в таком более широком дисциплинарном поле. Сегодня будем это обсуждать с Лерой Кананчук, исследовательницей современной культуры и искусства, куратором, старшей научной сотрудницей фонда VAC и Дома культуры ГЭС-2. Лера, здравствуй!
Привет! Привет!
Надо рассказать немного, как родился этот выпуск. Я уже давно намекала Лере, что надо бы что-то записать. И очень сложно подступиться было к тому, что именно и как обсудить, потому что, ну, я знаю, что не все наши слушатели прямо погружены в контекст современных там этих cultural studies, art studies, искусствоведения. А ситуация такая, что одновременно в этом поле существует очень много исследовательских парадигм, и они — это какие-то параллельные миры из-за того, что я по долгу своей жизни оказалась в разных научных сообществах и даже научно-просветительских сообществах, в том числе иногда в каких-то более региональных. Разговор всегда идет в разных сообществах по-разному. Кто-то больше любит классическое искусствоведение, то есть прямо такое true, так скажем, там, не знаю, Варбург, Гомбрих и так далее по этой линии. Кто-то больше любит поговорить про то, как это все можно обсуждать с точки зрения психоанализа. Кто-то с точки зрения постструктурализма. Кто-то с культурологических разных дисциплин. И что самое интересное, когда эти люди собираются в одной аудитории, они не всегда могут вообще найти общий язык. А есть еще такая особенная категория исследователей, которые, в принципе, не апеллируют ни к какой теории, а апеллируют к таким даже не знаю, как сказать, прочувствованием, ощущением, таким каким-то эмоциональным величинам, и, собственно, этим закрывают некоторую пустоту, которая присутствует иногда. Не будем ни на кого не показываем пальцем. И, собственно, я позвала Леру, чтобы с этим как-то всем разобраться, потому что даже вот уже сколько лет я погружена в этот контекст, иногда мне становится страшно от того, как много всего и как жить эту жизнь, понимая, что этого бесконечное количество. Лера оказалась мне таким светом, оракулом, пророком, который все время как будто бы все понимает. По крайней мере, у меня такое впечатление все время о ней складывается. И я думаю, вау, то есть это просто я ничего не понимаю, вот Лера, она как-то это по полочкам для себя разложила. А так как все лучшее нашим слушателям, я решила Леру сюда пригласить, чтобы мы тоже попытались это все разложить. И дальше мы будем говорить очень много про то, вот как нам с этим жить, возможно или невозможно жить без теории, но, Лер, давай начнем первый вопрос с тебя. Как ты так преисполнилась, как ты пришла в свою область и каков был твой путь в профессии?
Ну, во-первых, Вероника, Алина, спасибо большое, что позвали на запись своего суперклассного подкаста. Я его вообще слушаю тоже с большим удовольствием. Мне кажется, и собеседники, которых вы приглашаете, в целом то, куда обычно у вас развивается разговор, ужасно интересно. Неважно, хорошо человек погружен в сферу искусства, современного искусства, классического искусства, неважно, да, или, да, он совсем новичок. В общем, большие мои благодарности вам за то, что вы делаете. Да, по поводу меня. Я пришла к профессии, да, вот, если больно говорить про профессию, хотя тоже я каждый раз путаюсь, когда меня спрашивают, кто я, чем я занимаюсь, потому что приходится, как и многим, да, из нас, да, вот как-то донизывать какие-то то ли должности, то ли образование, то ли какую-то странную самоидентификацию. В общем, это все ужасно сложно. Как раз это связано с тем, что, Вероника, ты говорила в самом начале, что существует множество подходов, да, к анализу искусства. Нет какого-то одного верного, но мы сами друг друга не всегда понимаем. Ну, я изначально занималась теорией культуры, или вот тем, что называется cultural studies, да, культурология в России. Хотя у нас есть разные культурологии, есть такая классическая культурология, а есть вот то, что называется культуральные исследования или критическая теория. Я закончила культурологическую как раз магистратуру вышки, где такой подход критической теории и критической теории по отношению к визуальным исследованиям как раз применялся довольно активно. потом я училась в институте, тогда он назывался «Проблем современного искусства», сейчас он просто называется ИСИ Иосифа Бакштейна, и в лаборатории художественной критики. Это такие современные частные институции в Москве, где как раз практиковался подход к искусству, в том числе через современную философию, критическую теорию и визуальные исследования, да, то есть не классическое искусствоведение. В этом смысле наша вот междисциплинарная аспирантура в Вышке, которую мы вместе с Вероникой, и еще вот моя исследовательская работа в Доме культуры ГЭС-2, а не, например, в классическом музее, больше соответствует моим методам, которые ориентированы на серьезные изменения в искусстве в течение 20-го и 21-го века, искусство, которое стало всем и ничем одновременно. Да? То есть даже сегодня определить, что такое искусство, довольно сложно, уж не говоря о том, какие к нему применять методы. Ну, вот такой вот путь.
Да, теперь я знаю, что в культурологии тоже есть свои разборки по поводу того, что true, что не true, потому что раньше я в это как-то особенно не погружалась. Для меня это отчасти такая табула раса. Так, Алина, передаю тебе слово.
А зачем вообще нужна теория? В том числе те теории, которые касаются cultural studies. И зачем нужна философия в размышлениях об искусстве сейчас?
Да, это очень хороший вопрос. Мне кажется, тут вообще есть несколько моментов. Начну сразу вот с порога. Вообще, конечно, никакой насущной надобности в теории нет, если мы говорим о широком зрителе, например. Да, мы же, предположим, с вами разговариваем так, чтобы те, кто нас слушают, представляли, зачем им, в том числе, теория или философия искусства. И мне кажется, конечно, никому не нужна никакая теория и философия, сразу скажу, потому что, не знаю, надеюсь, никого не обижу, современное искусство, а я буду говорить о нем, да, не о классическом искусстве, а о современном, тоже, кстати, существует множество традиций, понимания, когда началось современное искусство, с какого года.
Давай сейчас скажем в нашем подкасте, с какого года мы считаем, что мы говорим про современное искусство, хотя бы примерно, чтобы у людей это устаканилось, потому что я слышала разные версии.
Да, ну я не знаю, честно говоря. Вот, у меня есть в голове несколько разных традиций, которые соприкасаются друг с другом, и я для себя не выработала какой-то суперотчетливой стратегии по ответу на этот вопрос. Но каждый раз вот, вот эта граница, она все больше больше подвигается к настоящему времени. Вот, по-моему, самый последний вариант, который я слышала, что современное искусство началось с 2001 года. Почему с 2001 года? Что это 11 сентября. Вот, и трагедия с терактом башни-близнецы в Нью-Йорке. Что вот это последний. Но на самом деле это редкий случай, но вот есть и такая датировка. В целом, зачастую говорят, что современное искусство началось с 1989 года, потому что уж очень много всего важного произошло в 1989 году. Да, это и падение Берлинской стены, и в Китае бойня на площади Тяньаньмэнь, и, в общем, такой как бы консервативный поворот в Китае. Но с 1989 года началась глобализация, то есть границы между мирами, между первым, вторым и третьим миром стали постепенно рассеиваться. Но у каждой из таких локализаций современного искусства в какой-то дате есть недостаток, да, зачастую, потому что такие периодизации не связаны с какими-то внутренними процессами в искусстве, а связаны, например, с каким-то историческим событием. Ну, например, там, 45-й год, да, вот, закончилась Вторая мировая война, и вот мы, значит, Второй мировой войной мы маркируем начало современного искусства. Почему мы маркируем именно Второй мировой войной? Не 45-м, а не 46-м, например. Да? Какие процессы в искусстве происходили тогда и не происходили до этого? То же самое с 67-м, 68-м, 69-м годом, время студенческих революций и деколониальных, антиколониальных процессов по всему земному шару, можно сказать, да, в странах бывших уже колоний. Тоже зачастую считается, что это маркировало вот такой новый период, новое начало в современном искусстве, но тоже в этом есть вот этот вот такой как бы чисто политический аспект, который не учитывает процессов в самом искусстве. Хотя можно сказать, что после 67-го, 68-го, 69-го года действительно очень много в искусстве поменялось, да, там, в связи с появлением и распространением популяризации концептуального искусства, перформанса, да, и появлением огромного количества таких медиумов или форм современного искусства. Раньше там была живопись, графика, там, скульптура и что-то еще, да, после 60-х мы внезапно видим огромное количество. Тут вот есть какое-то совпадение между тем, как развивалось современное искусство, и какими-то политическими процессами, поэтому я внутри себя чисто интуитивно выбираю вот эту последнюю датировку, связанную с концом 60-х годов и с появлением концептуализма. Вот. Вот так.
Да, я на самом деле с тобой солидарна, то есть я тоже слышала про то, что вот именно конец 60-х, и если мы говорим про мега-современное искусство, ты вот сказала «Башни-близнецы», у меня примерно такая же дата, но скорее из-за того, что интернет начинал все больше и больше влиять на наш вообще способ восприятия мира. То есть, и это, это тоже внешний фактор, но это тоже не фактор извне искусства, тем не менее, но, думаю, глупо отрицать, что у нас все процессы сейчас, когда мы каждый день держим в руках смартфон по не знаю сколько часов, они немного другие. Ладно, это была периодика, чтобы было понимание, просто это на самом деле, дорогие слушатели, вы поняли, что есть люди, которые говорят, что современное искусство — это искусство после 45-го года. Я лично таких знаю. Есть те, кто говорят, что это студенческие волнения 68-69 годы. Есть те, которые говорят, что это 1989 год. Есть те, кто говорят, что 2001. Но вот сейчас мы как-то будем примерно такую срединную линию держать и говорить про то, что это конец 60-х, началось что-то современное, да?
Угу. Получается так. Так, да.
Да, давай так. Нет, это тут как бы твое, тут важнее твоя позиция, это просто я пытаюсь ее нащупать. Если ты больше скорее про то, что мы сейчас будем говорить с 2001 и дальше, давай про это говорить.
Ну, я, наверное, даже буду говорить, если просто спрашивать именно о теории и о философии, то мы, конечно, под современным искусством вообще понимаем то, что происходит не просто 68-го года, да, а то, что происходит непосредственно вокруг нас сейчас. То есть то современное искусство, которое мы... Такая, кстати, теория тоже есть, что современно, то, что типа это вот современное искусство, это то, что нас окружает. То есть это искусство, сделанное художником, который еще жив. Вот. Мне кажется, вот это
государство, кстати,
у нас такая история, что вот современное искусство, там, это вот создано людьми, поэтому, да, знаете, там конверты выпускают, и там типа современное искусство России, там такие, значит, марки с засеянным пшеном полем. Вот. Тоже современное искусство. Ну, потому что сделал какой-то современный автор. То есть это вот тоже легитимно, в принципе. Но, да, я, конечно, буду...
К теории считать... возвращаемся.
Да, да. Ну, мне вот кажется, что в целом современное искусство в таком представлении об искусстве как таком, которое выросло вот из этих практик 60-х годов, и более поздних, да, 60-х, 70-х, то есть концептуальное и уже постконцептуальное. Постконцептуальное в смысле то, которое знает о концептуализме прекрасно, да, и уже как бы вырастает из осознания той роли, которую концептуальное искусство сыграло в развитии искусства в свое время. И вот оно сегодня, в принципе, занимает, на мой взгляд, ничтожную часть жизни современного жителя, даже относительно большого города. Это наводка, которая находится в среде искусства, там кажется, что это какая-то важная история, то в целом людей из среды искусства вообще как бы ничто подается, никакой роли для них не играет. Это в их жизни, особенно в нашей стране, вообще не проявлено. И с определенного момента, мне кажется, это уже в первую очередь 21 век, наверное, оно не имеет возможности тягаться с популярной культурой. И более того, вот в отличие от большей части 20 века, сегодня искусство не стоит в авангарде производства чего-то нового и радикального в культуре, да, потому что у массовой культуры для производства чего-то нового и радикального гораздо больше инструментов и возможностей сегодня. Она задействует самые новые технологии, да, там, если говорить про нейросети, искусственный интеллект и всякое такое, да, это все не в искусстве задействуется, это не искусство начинает критически осмыслять эту историю, не искусство начинает субверсировать эти процессы, да, то есть как-то их подрывать изнутри, не искусство играет с ними по полной, а популярная массовая культура. Да. То есть именно вот этот как бы импульс авангардного новаторства сейчас находится в поле именно массовой культуры, в первую очередь, где есть и деньги, да, где есть люди, вот, а не в области искусства, которая остается такой нишей, которая абсолютно точно не может интересовать всех, к сожалению, потеряла возможность, это тоже вот второй такой важный момент, потерял возможность быть по-настоящему публичным полем. Если вы заинтересованы современным искусством, то это, скорее всего, очень специальный и близкий к иррациональному интерес, это мой взгляд, особенно в России. То есть вы как бы, вы такой чудак почти, да, который вот любит современное искусство, зачем-то вот ему это все нравится, ходит на выставки, что-то про это читает, ну, то есть это очень нишевая история. Вот если вернуться к публичному полю, к потере претензий современного искусства на публичное поле, приведу там, например, пример такой для наглядности, и, может быть, это по времени чуть ближе, Вероника, к твоим исследованиям. Вот в середине XIX века случился в связи с либерализацией власти взрыв популярности искусства в России, такая известная тема. Он был с чем связан? Да, с поиском национальной идентичности, запросом на национальную идентичность. Это вот в свое время привело к открытию таких бурных дискуссий в прессе того времени о сути, о роли, о смысле искусства. Ну, искусство как в том числе очага для ковки вот этого вот национального своеобразия, да. И тоже такая известная тема, что на Лондонской международной выставке в 1851 году павильон России был с треском провален, раскритикован, ну, очень неудачный был, по мнению и лондонской прессы, и по мнению прессы в России. Вот, это все способствовало такому идентичностному самовопрошанию и попытке самоопределения позднейшей через искусство, через культуру. И искусство дало свои ответы в этот момент, да, то есть от жанровых работ, не знаю, Федотова до деятельности передвижников, там, коллекции Третьякова, да, которая активно ее собирала. И тогда это все активнейшим образом обсуждалось широкой прессой, любителями, и все это теоретизировалось выдающимися умами эпохи, да, философами, литераторами, писателями, критиками всеми подряд, да, и любителями тоже самое. А вот современное искусство находится в ситуации, когда в нашей стране особенно, да, оно вообще вынесено за пределы публичности. И в качестве, в общем-то, понятной, например, сверхкомпенсации у нас возникает и развивается коммерческая часть, да, когда открываются одна за одной ярмарки, маркетплейсы, да, все, что связано с консультированием и образовательными программами для коллекционеров. И вот в этой ситуации теория и философия искусства ну, в таких общественных условиях, когда искусство и его институты как бы не являются полем для дискуссии или для смыслообразующей дискуссии, которая бы подключала там, профессионалов и любителей, все это оказывается не удел. То есть философия и теория не нужны по той простой причине, что нет места, нет пространства для их актуализации, для их применения. И это не является чем-то там плохим или хорошим, я не пытаюсь это как-то записать в какой-то декаданс, это просто так, да, вот, это так, то есть теория, философия искусства — вещи, которые вы не встретите в публичном поле, они не являются потребностью сейчас. Или если они являются потребностью, она никак не реализовывается. Но почему вот я занимаюсь теорией искусства? Потому что я не могу не заниматься. Вот, я считаю, что это невероятно увлекательно, и что вот эта такая нишевая, очень небольшая сфера современного искусства сегодня, она ужасно парадоксальна, она полна противоречий, она не перестает меняться. У нее все-таки, несмотря ни на что, есть вот эта длинная традиция, да, длинная история, за которой ужасно интересно наблюдать. И если вам по какой-то иррациональной причине тоже внезапно все это стало интересно, и вы хотите в этом разобраться, то важно видеть действительно более общую картину, выявить логику или, наоборот, логические разрывы в становлении искусства, выявить какие-то структурные параллели с другими сферами жизни, да, как искусство завязано на экономические процессы современные, да, на политические, на культурные процессы. Да. И теория в этом смысле служит тому, чтобы понять и осознать свою роль, в том числе как участника художественного процесса, да, как зрителя, потому что там, за последние годы практика зрительства стала особенно серьезно осмысляться в среде современного искусства, когда вот ушел этот автор или институция как основные акторы, основные действующие лица в искусстве. И внезапно оказалось, что зритель играет там фундаментальную роль. Ну, во многом с подачи художников тех же самых 60-х, 70-х годов, которые доставили зрителя на первый план. Ну, вот мне уж так получилось, что мне интересно искусство, а вы можете любить что-то совершенно другое, но если вы чем-то по-настоящему увлекаетесь, есть, конечно, смысл понять, как это работает, зачем все это нужно, куда это все это можно развивать. Это, кстати, касается всех сфер абсолютно. Вот, например, тоже приведу такой пример, видеоигры. казалось бы, да, можно просто в них играть и, в общем, особенно там, как-то не задумываться о теории философии видеоигр. Но любопытным образом, что у нас в России исследованиями видеоигр довольно серьезными, которые позволили этой среде и интеллектуальной, и практической, и любительской, ну, сильно разрастись, стал философский факультет МГУ. Сейчас таких семинаров, курсов, научно-исследовательских лабораторий, программ, даже магистратуры, есть целая хапка в России, в разных городах. И там учатся в том числе те люди, не просто которые хотят там, философией заниматься, а те, которые хотят заниматься геймдизайном. Но оказывается, чтобы заниматься геймдизайном, вам нужна философия игр. Потому что так, благодаря знакомству с историей, теорией, философией, вы можете создавать более сложные и интересные вещи. Если вот там черту такую подвести и вернуться обратно, искусство, на мой взгляд, это как бы такая маргинальная среда, которая по остаточному принципу функционирует в публичном поле и при этом постоянно ищет самооправдание. Вот почему оно существует, зачем оно такое. Вот раньше говорилось, что искусство призвано, не раньше, а даже сейчас, да, эта тема популярна, что искусство призвано укрепить сообщество. И вот последние документы, которые делал индонезийский коллектив Руан Группа, показало нам, что вот такое стремление сделать искусство, благодаря искусству породить и укрепить некоторые сообщества, связано с невероятными противоречиями. Я вам советую, чтобы тут не вдаваться слишком в подробности, советую почитать про скандалы, которые связаны с последними документами. Иногда говорят, что искусство необходимо для того, чтобы выявить некоторые общественные противоречия. Но при этом само искусство потворствует общественным противоречиям, потому что сама среда современного искусства, она указывает на некий такой элитарный свой, зачастую эксклюзивный характер, классистский. Вот. Да, то есть оно само может быть двигателем противоречий общественных, какого-то неравенства и всего такого. Да? То есть оно имеет функцию исключительно исследовательской. Но при этом мы почему-то его все любим или не любим, да, ненавидим. И теория и философия, конечно, помогают нам объяснить, почему.
Прекрасная мысль про то, что этим всем занимаются люди, которые этим не могут не заниматься. Я когда-то, похоже, слышала про то, когда там были периоды определения в жизни у людей, и что вот когда кто-то там хотел поступать в Академию художеств, уже сейчас кто-то, какая-то из моих подруг, ей сказали довольно дельный совет, уже человек, который там очень сильно связан с этой средой, он сказал, что вообще в такие штуки надо идти, если ты понимаешь, что если ты перестанешь этим заниматься, твоя жизнь вообще ничего не будет стоить для тебя. Если ты понимаешь, что ты можешь прожить эту жизнь, и ты, скорее всего, будешь счастлив, ты обречешь все базовые социальные блага, которые необходимы в нашем обществе, и ты как бы, ну, не то чтобы какую-то важную часть себя потеряешь, то сюда не стоит вообще идти. И, наверное, это может распространяться и на академическое поле, в том числе, особенно если мы говорим про такие сферы, как наши искусствоведческие, культурологические. Вот. Но я еще сейчас это отошлю. Мы, во-первых, рекомендуем почитать про скандал документа. Я думаю, на русском языке тоже уже подготовили материалы. У меня есть такое подозрение. А еще, если вы хотите побольше узнать про то, как вот это поиски этой идентичности нашей русской, эти все вопросы, некоторого даже раскола, и когда впервые культурный скандал в России стал некоторым мейнстримом, то можно почитать классную книжку, которую перевели на русский язык год или два назад, называется «Искусство на повестке дня. Рождение русской культуры из духа газетных споров». Авторство Катя Дианина или Дианина, я даже не знаю, как правильно это перевести, но это иностранный, на самом деле, автор, это американский исследователь, просто фамилия так намекает на какие-то дальние связи с, возможно, русской эмиграцией, возможно, еще что-то. Очень интересное исследование того, как через прессу, через скандал рождался вот этот парадигма того, где мы сейчас, может быть, отчасти все находимся, отчасти. Хотя, мне кажется, советская эпоха это очень сильно надломило и преломило, и маргинальность современного искусства сейчас в России обусловлена еще и тем, что институционального опыта очень мало, как мне кажется. То есть, что такое современный художник в России? Это который русский современный художник, он как бы, если мы не говорим, что у него есть советское наследие, он как бы этим занимается и вообще в индустрии пытается существовать, который 30 лет. Ну, чуть больше.
Мне кажется, что у нас как раз в постсоветское время, в раннее постсоветское время, была попытка вывести искусство не сверху попытка, а именно какая-то, знаете, вот потребность, да, то есть потребность в искусстве зачастую возникает тогда, когда общество, будучи либерализованным, потому что современное искусство это, да и вообще, наверное, искусство в своем развитии это очень либеральная идея, да, то есть оно редко процветает в авторитарных условиях, хотя мы, конечно, знаем про нонконформистское искусство, про андеграунд и так далее, да, но все равно может существовать в каких-то нишах и быть довольно плодотворным и плодовитым даже. Но так или иначе, вот искусство как институт способно развиться, в общем-то, в либеральных обществах в первую очередь, да. Но мы его знаем, вот современное искусство, как либерально-демократический институт вот в странах Запада в первую очередь, а те страны глобального юга, хотя сейчас тоже спорят с термином глобальный юг, ну, в общем, вы поняли о чем, то есть это страны, которые во время Холодной войны назывались странами третьего мира, да, то есть не входящие вот в коалицию либо капиталистических, либо социалистических. И, собственно, когда они подключались к вот этому общему современному искусству, это происходило через биеннале. Биеннале, конечно, это некая такая парадигма, которая предполагает, которая несет под собой такие общие либерально-демократические ценности, да, свободных, ценности глобализации, да, то есть свобода перемещения, свобода обмена, свобода критики, свобода слова, да, и вот всего, всякого такого. В этом смысле у нас была попытка, понятная, после, ну, в начале 90-х годов, ну, можно сказать, что в течение всех 90-х годов, когда именно в искусстве молодые интеллектуалы и очень молодые интеллектуалы видели вот эту живительную силу, когда искусство становилось действительно поводом для дискуссий, поводом для каких-то общественных споров, теорий, да, и всего прочего. Но быстро это к нулевым, конечно, свернулось в связи с затягиванием поясов всяческого формата.
Да, ну, понимаешь, вот даже если мы говорим про советское время, нонконформисты, они существуют в нашем сознании как сила, благодаря тому, что их подхватила американская пресса. То есть, что они имели мощную медиаподдержку, если выражаться языком 21 века. И, как бы, ну, есть даже разные «что если», конечно, это абсолютно ненаучный разговор, но есть история про то, что если бы бульдозерную выставку массово не подсветили бы иностранные СМИ, это вообще бы не было событием. Вот, да, то есть да. Это тоже надо понимать.
Конечно, обсуждение играет огромную роль. Вот я тоже читала эту книжку Кати Дяниной, ужасно вообще она мне нравится, мне кажется, супер фантастическое исследование, тоже всем советую. «Рождение русской культуры из духа газетных споров», да, как-то так вот он называется.
Там «Искусство на повестке дня» — это первая часть названия, а потом уже «Рождение ты-ты-ты-ты-ты».
Да-да, повестка как-то по-другому звучит, но, в общем, хорошее название, в общем-то, отражает суть происходящего. Да, и ну, то же самое, кстати, вот с в основном зарубежной прессой о акционизме. То есть, например, за рубежом в основном знают, очень мало знают российское искусство. Я как человек, который пишет о нем сейчас, понимаю, что тоже я сталкиваюсь с определенными препятствиями, мне приходится объяснять просто на пальцах все, да, какой-то контекст. У нас знают хорошо Кабакова. Кстати, у Константина Бохарова была диссертация, посвященная преуспеянию Кабакова, условно говоря, на международном рынке. Вот, кстати, очень любопытно. Вот, хотя вот рассказывал, что сам недоволен, но мне кажется, что зря, потому что тема симпатичная и классно выбрана рамка. На тот момент это, в общем-то, это популярный Хабермас с его теорией публичной сферы. Вот, но, тем не менее, это, в общем, достаточно хороший анализ, как мне кажется. И вот сегодня можно, я там периодически мониторю, о чем пишет зарубежная пресса, о каких наших художниках и так далее, ну, в общем-то, за последние 15 лет это стабильно пусирает, да, вот. То есть, ну, там гигантское количество книг, которые выходят, они касаются в первую очередь такого трансгрессивного искусства, искусства, которое нацелено на подрыв статуса кво, как говорится, да, то есть каких-то споров с властью, да, зачастую в таком трикстерском, активистско-акционистском духе, хотя известно, что сами Пуссерайт видят свое точнее, не пусера, это группа «Война», да, из которых они там частично выросли, что группа «Война» видит свое происхождение не из предыдущих каких-то волн акционизма, или не из европейского акционизма, или даже не из первой волны акционизма под этим Осмоловского Анатолия и там, Бреннера, понимаем, а из именно концептуальных практик, да, то есть своим батюшкой они нарекают Дмитрия Анатольевича Пригова. Потому что у нас все запутано, конечно.
Интересно.
А, да.
Алина, у тебя какие комментарии к этому нашему дискуссию? Вопросики, может быть?
У меня, скорее, уже вопрос продолжения. А какие актуальные дискурсы и концепции сейчас можно как-то приметить в российском научном поле?
Относительно современного искусства, вероятно.
Угу.
Мы будем держаться этой линии.
Да, но можно, конечно, разделить теории, которые вот популярны прямо сейчас, и те, которые были популярны до 20-х годов, или, ну, понятно, до 22-го года. Была очень у нас популярна теория перформанса, с одной стороны, с другой стороны, все, что касается вопросов антропоцентризма и постгуманизма, да, в 10-е особенно годы. Но постгуманизм — это, да, такие попытки на теоретическом уровне выйти за рамки фиксации на человеке и человеческом, да, включение других каких-то нечеловеческих организмов в исследовательское поле и так далее. Были очень популярны различные эмансипаторные критические рамки в применении к искусству, ну, например, деколониальные теории, да, там, феминистская теория, так называемые disability studies, теория инвалидности. Ну, вот последняя, мне кажется, и сейчас довольно активно применяется. Вот в конце 10-х вновь всех, я помню, заинтересовали вопросы труда и работы, искусства как работы и как занятости. Много об этом писали с применением постапераистских теорий и рамок. И институциональная критика. Вот, институциональная критика была всюду и везде, и пытались вспомнить ее историю и генеалогию, и да, перформативно ее, в частности, отыгрывать. Сегодня вот антропоцентризм и теория постгуманизма и рамка постгуманистическая как-то приелись и сами собой отпали. Мероприятия по вопросам труда в искусстве тоже, мне кажется, перенасытили поле, ну, в том виде, в котором они, по крайней мере, были. Сегодня, конечно, из того, что я вижу, очень высокий интерес к нейросетям и технологиям в искусстве. Да, но, разумеется, далеко не только у нас. Это везде так, потому что действительно много здесь неизвестных хочется. Я видела несколько в хороших журналах, несколько опен-коллов на следующие журналы, да, связанные с вопросами нейросетей в искусстве. А в качестве методологической рамки все еще вижу у нас использование акторно-сетевой теории Латура, да, его последователей вроде Джона Ло. Ну, вот те, кто более-менее знаком с тем, о чем у нас говорили в 10-е годы, мне кажется, особенно активно, то, наверное, знают, о чем это. Не буду вдаваться в подробности, если что, почитайте. Еще, конечно, очень активно продолжаются исследования искусства в разрезе проблемы памяти и трудного наследия. Вот, мне кажется, я так схематично набросала, но я здесь точно могу сказать, что не все, наверное, могу отслеживать. Не все успеваю отслеживать в связи со своими интересами.
Да, я думаю, что это абсолютно нормально. Сейчас уже вот поговорили про разные страшные, может быть, для некоторых слушателей вещи. Там акторно-сетевая теория Латура. Вау, эти вопросы травмы, вопросы памяти, кажется, нас долго еще не отпустят. И теперь переходим уже к такому, из таких глубин современного дискуссии, можно сказать, дискурса, но я не очень люблю слово дискурс, почему-то, не знаю. Но, да, вот этих обсуждений на поверхность выплываем. Ну, я думаю, все, кто дослушал уже до этого момента из наших слушателей, поняли, что да, современное искусство, оно носит очень элитарный характер. Этим занимается удивительное, ну, такое прямо конкретно меньшинство. Даже если мы говорим, в принципе, про популярность искусства, то, наверное, если бы я составляла личный список, то на первом месте стоит такое просто искусство как концепция, скорее всего, живопись. Почему-то мне кажется, что такая традиционная, что-нибудь такое, что можно найти в разных музеях. Иногда, может быть, там даже есть что-то авангардное. Скульптура, архитектура, я думаю, пребывает в каком-то упадочном состоянии, если мы говорим не про сообщество скульпторов и архитекторов. Хотя, может быть, архитектура особенно известных городов, она как-то известна. После этого, если бы мы делали список ниже и ниже, то там где-нибудь был бы дизайн, потом декоративно-прикладное искусство, еще были бы те люди, которые считали бы, что декоративно-прикладное искусство — это в том числе и дизайн. И вот после этого где-то, наверное, находится современное искусство. У меня какой-то такой список, и дальше можно фантазировать. Ну, на самом деле, над всем тем, что мы сейчас говорим, стоит массовая культура в виде фильмов и так далее. Давайте будем честны. Это я так это как-то очень позитивно оценила. Там еще сначала список там фильмы, сериалы, старые фильмы. Художественная литература, кстати, мне кажется, имеет в нашей текстоцентричной культуре там... разные современные авторы, там Толстая, не знаю, Пелевин. Мне кажется, они имеют определенное количество обожателей, и, возможно, оно, мне кажется, превышает количество людей, которые ходят смотреть на картины в музее. Но это такая больная фантазия Вероники Никифоровой, дорогие слушатели. Если вы с этим не согласны, вы можете это написать в любой нашей соцсети и рассказать свое мнение про то, какой у вас топ-10 разных направлений. Но к чему эта вся мысль? К тому, что вот если вдруг нас слушает такой странный человек, точнее, для нас он кажется абсолютно нормальным, но, может быть, его мама или бабушка крутит у виска, когда он говорит, я буду заниматься современным искусством, мне это нравится. Возможно. Но мы уважаем этот выбор, потому что отчасти сами находимся внутри этого истории. Но вот он еще очень молод. Или уже не слишком молод, но только сейчас решил заниматься. А как ему начать, Лера? Какой теории подойти? Какие вообще первые шаги делать, если вдруг ему, может быть, в совсем юном возрасте, может быть, уже после 30 открылась небеса, открылись ему и сказали, это твоя судьба, и он думает, блин, вот теперь я хочу делать, наконец-таки, настоящие концептуальные или постконцептуальные вещи, но я что-то нифига не понял, а как мне это начать? Вот, какие советы от тебя, как от самой погруженной в процесс?
Мне очень нравится метафора с разверзшимися небесами. Мне кажется, так это и происходит. Если перед вами не разверзлись небеса, да плюньте вы на это современное искусство, займитесь чем-нибудь другим. Я, кстати, не думаю, что оно прям элитарное, оно скорее, типа, это, ну, как бы, это такой пузырь тоже, такой тусовка. Но, правда, из-за того, что оно еще в публичном пространстве всегда демонстрируется, в отличие от книги, да, ну, хотя книги тоже, да, там вот нон-фикшн, например, становится таким уже событием вселенского масштаба, да, там, или какие-то вот местные книжные ярмарки, связанные с, в том числе, нон-фикшн, вот, литературой, да, по которой там тоже все угорают молодые интеллектуалы, вот, и с искусством, ну, как бы то же самое, это какая-то тусовка, ну, вот, да, мы так познаем мир через нее, вот, у кого-то свои увлечения, кто-то, не знаю, в шахматы играет, кто-то, там, не знаю, играет в игры, да, вот, как у нас там, кто-то, не знаю, занимается... кто-то кино любит, вот, и через кино все, значит, жизнь. Кстати говоря, про осмысленность. Вот я, например, считаю, что искусство все-таки многим, то есть небеса потенциально могут приоткрыться всем, потому что все мы ищем какой-то смысл вообще, да, вот в том, что вокруг происходит.
Это 100%.
Ну, абсолютно точно, это массовый запрос. То есть это не элитарный запрос на осмысленность, а это какой-то прям массовый запрос, причем последние десятилетия, да, в связи с тем, что наш труд все более и более интеллектуальный, мы каких-то ищем смыслов все больше, да, и работаем со смыслами, и поэтому мы хотим какой-то смысл ультимативный, да, найти. И зачастую пытаемся срезать дорожки. Я вот недавно оформила подписку на одну книжную онлайн-платформу и еще раз убедилась, насколько же большой популярностью пользуются книги такого self-help формата. Но даже, знаете, не такой хардкорный self-help, как раньше был, да, там типа вот «найди друзей за 10 дней».
Да, как перестать быть алкоголиком.
Да-да-да, не такие, короче, даже книжки, а в основном популярны книги, которые объясняют людям, как работает человеческий мозг. Прям, знаете, ну, то есть количество наименований о мозге или там о каких-то биохимических процессах в организме колоссальное. То есть люди пытаются, понятно, ну, как-то начать контролировать мир, да, через то, что они, им начинает казаться, что они контролируют свой мозг, да, понимают, как он работает. Но так иначе, это попытка, ну, приобрести некоторую осмысленность того, что происходит, да, вот, и тем самым найти контроль за реальностью очень сложный. Вот искусство — это один из способов, в том числе, найти смысл или смысл, или его отсутствие, да. Вот. Но это лишь один из способов, поэтому когда вот я своим студентам часто говорю, что если хочется начать читать теорию, вот прям вот вы чувствуете, что вы не просто понять искусство хотите, потому что, например, для художников зачастую даже вредно, может быть, слишком много теории читать, учитывая, что она становится все более и более похожей на... Ну, не сказала бы, что есть какое-то отличие от современной теории, от теории, от того, как написана теория раньше. Ницше, например, очень афористично писал, да, так прям пассионарно, вот, и, можно сказать, в жанре автофикшн иногда. Но, так или иначе, современная теория имеет способность вас быстро захватить, и вы, как художник, можете оказаться в ситуации, когда... Теория влияет на вас больше, чем просто вам помогает что-то осознать или понять. Да? То есть такое как бы перформативное действие теории начинается. Это особенно, помните, когда в середине 10-х годов очень были популярны вот эти все темные теории, темные онтологии, да, там связанные с вопросами антропоцена и постгуманизма, и все художники внезапно начали делать какие-то такие странные объекты, да, из какой-то полупрозрачной слизи, которая там свисала с потолка. Вот, да, то есть эта теория начинает оказывать такое перформативное воздействие. И тут надо быть, конечно, осторожным в том, чтобы уж слишком ее не перечитать. Но если хочется действительно вот этот смысл как-то обрести, а вот этот self-help и теории мозга уже как будто не дают нужного содержания, то вы можете начать с теории или философской книги, которая в качестве объекта берет то, что вы уже и так обожаете или, наоборот, ненавидите. Если вы начнете в этом разбираться, вам и к современному искусству будет очень просто подобраться, потому что современное искусство, оно даже больше не про искусство и его историю. То есть, например, чтобы понять, что делают современные художники в каких-то пространствах самоорганизованных, вам Эрнст Гомбрих не очень поможет. Да? Вам скорее поможет понимание современных общественных, политических процессов, того, что происходит в мире современного книгоиздания, того, что происходит в популярной культуре. Если вы во всем этом хорошо разбираетесь, просто в современном мире, в современной культуре, хотя я не знаю, кто может хорошо разбираться в современном мире, как я разбираюсь в современном мире, но тем не менее, да, это вам гораздо больше даст возможности понять и про то, про что искусство. Например, если вы любите фильмы категории «Б», да, или сериалы, то очень советую книги философа Александра Павлова. Да, и вот многие с него прям начинают, потому что это просто одно из самых увлекательных на русском языке, одно из самых увлекательных литератур, которая суперкачественно и глубоко написана и касается такого, казалось бы, очень неконвенционального, популярной темы. Если вы любите видеоигры, да, которых я сегодня упоминала, то, наверное, стоит почитать фантастического Александра Ветушинского. Да, лучше его, мне кажется, никто про историю видеоигр и философию видеоигр у нас не написал. Если вы читаете self-help литературу, но подозреваете, что она не очень-то помогает, очень советую вот выходящую на русском языке Еву, социолога Еву Иллуз, у которой есть книга «Фабрика счастливых граждан», где она вот, да, с инструментами критической теории в том числе говорит о императиве счастья в современном мире. А если, например, вы хотите узнать про то, как наше желание за последние 15 лет изменил запрещенный в России Инстаграм, то можно прочитать «Фабрику грез» культуролога Кати Колпинец. И вот эта теория, которая на самом деле зачастую является междисциплинарной, то есть она использует методологии из антропологии, из культурологии, из философии, из эпистемологии, из очень разных дисциплин и иллюстрирует тезисы, ну, я так скажу, иллюстрирует искусство, но зачастую действительно философ так и делают, они используют искусство в качестве иллюстрации. Но для нас это не так уж и страшно, и наоборот, иногда может быть ужасно увлекательно. И это гораздо лучше помогает понимать те процессы, которые в искусстве происходят. Но если говорить именно про искусство, да, то, конечно, сложно обойтись без такого талмуда искусства 1900 года под редакцией Фостера, Карла Фостера, Ива Лена Буа, Розалинды Краус, Дэвида Джослета и Бенджамина Буха. Всех вспомнил.
Вау!
Это все важные люди, каждый из них, да, потому что, не потому что они редакторы и основатели, постоянные авторы журнала «Октобер», но просто потому, что у каждого из них, в том числе на русском языке, существует какая-нибудь своя книга или текст, который тоже для понимания современного искусства является принципиальным. И они дают анализ истории и теории, в том числе искусства, в первую очередь через постструктурализм и через психоанализ. Но вот, например, в новейшем издании, Гараж издавал эту книгу несколько раз, вот в новейшем издании, особенно последние главы, они такие уже как более современные, там действительно можно приобщиться к тем, ну, к наиболее актуальным дискурсам, скажу это слово, в области искусства. Но поразительным образом, несмотря на то, что искусство мне кажется таким нишевой областью, в международном мире все-таки это не так, да, биеннале никуда не исчезают, по-прежнему развиваются, да, венецианская биеннале каждый раз доказывает, что искусство — это большое событие, но, не знаю, мне сложно оценить, кажется, как будто бы об искусстве пишут меньше и интересуются им меньше, но я думаю, это какая-то моя личная такая странная, ничем не обоснованная идея, но в целом, вот, например, из последнего, если вы читаете на английском вдруг, и если вы хотите познакомиться с совсем-совсем новой литературой по теме искусства, то очень советую Disordered Attention, можно перевести как неорганизованное внимание, Клэр Бишоп. Она вышла в этом году в издательстве «Верса». Она как раз касается разных очень практик искусства, от активизма и перформанса, то есть перформативных проектов музея, например, которые длятся целый день, до огромного количества модернистской архитектуры и дизайна в практиках современных художников. Она все это рассматривает через призму, через проблематику экономики внимания и философии внимания. Это ужасно интересно, потому что, ну, внимание — это супер актуальная тема в связи с современными новыми технологиями. Да? Считается, что одна из таких болезней, которая в современную эпоху оформляет, это синдром дефицита внимания и гиперактивности. Да? Что вот если там в прошлую эпоху, можно сказать, это была депрессия, до этого там меланхолия или скука, да, то вот сейчас это СДВГ. Что если даже у нас нет диагноза, мы так или иначе испытываем когнитивные затруднения, потому что на нас действует такое количество факторов, отвлекающих наше внимание, что мы не способны сфокусироваться и даже приветствуем вот эту вот мультизадачность, да, когда даже в дебаге равным образом там, значит, перетекает из одной задачи в другую. Вот она всю эту проблематику рассматривает, как она повлияла на практики искусства, то есть суперактуальная тема, да. Это ее труд колоссальный, десятилетний. В общем, очень советую. Отдельная статья выходила уже про искусство, исследовательское искусство, research-based art в журнале Art Forum. Можно там его почитать. Или если вы не владеете английским, советую очень тоже пользоваться современными технологиями и загонять статьи в переводчики. Вот. Сейчас они переводят близко к идеальному. Вот, если вы все-таки хотите читать на какие-то тексты, которые на русский пока не переведены. И очень, конечно, вас приглашаю почитать тех, кто уже немножко окреп и чувствует себя более уверенно. Первый выпуск 24-го года философско-литературного журнала «Логос», который я составляла, он посвящен как раз теории художественных исследований, о которых писала вот и Клэр Бишоп в своей книжке. Считаю, что получился очень классный номер. Но это довольно требовательная уже литература, хотя там тексты касаются разных проблематик, и они исходят из разных рамок. Там есть и философы, и культурологи, и там есть тексты от художников. В общем, тексты, условно говоря, разной сложности, но все они вкладываются в такую мозаичную картину того, чем сегодня являются художественные исследования. А это как раз тема вот такой срединной земли, между искусством, да, и теорией, да, искусством и философией, искусством и научной практикой. Вот. Да, наверное, все. Больше советую.
Да, я думаю, что мы сделаем какой-то с Лерой вместе список литературы, который такой рекомендованный после этого выпуска. Мы его опубликуем в аннотации к этому выпуску подкаста, и, может быть, еще в наших соцсетях какие-то карточки красивые сделаем, точнее, я их наверстаю, а Лера мне концептуально советует. Я постаралась записать, так это пока все, что мы тут обсуждали, но потом еще приведем в соответствие путь. Но на самом деле список литературы получился такой, что у нас тут прямо был мини-курс за один час по современной теории, для, то есть прямо такой мега-концентрированный контент. И поэтому благодарим всех слушателей, которые дослушали этот выпуск до прямо его логического завершения. Мне кажется, сказано очень много полезного, актуального, и можно на цитаты Лерины высказывания, мне кажется, разбирать по поводу современного всего состояния. Лера, большое спасибо, что пришла и рассказала так много интересного и так залипательно.
Спасибо вам, что пригласили. Очень рада.
На этом наш выпуск завершается. Бегом читать список литературы в описании к этому выпуску и выбирайте себе следующую книжку на вечер. Пока!